В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: для Банка России рост кредитов в стране опаснее инфляции. Будут ли в России приватизированы нефтегазовые государственные компании? Российский автомобильный рынок замедляет рост. Телефонный номер абонента при смене оператора в России – новый или прежний? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки. При нынешней инфляции они могли бы быть и ниже, отмечают эксперты. Однако стремительный рост кредитования в стране Банк России, видимо, считает опаснее роста цен. Последнее заметное изменение своих базовых процентных ставок Центральный банк России предпринял на фоне замедления инфляции 26 декабря, когда, в частности, ставка рефинансирования была снижена с уровня 8,25% до нынешних 8% годовых. Теперь ускорение инфляции ожидают в ближайшее время как в связи с ожидаемым ростом цен на бензин, замороженных в начале года перед выборами, так и с предстоящим повышением тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Кроме того, Министерство экономического развития только что значительно снизило собственный прогноз темпов роста экономики России в этом году с 3,7% до 3,4%. Однако помимо предполагаемого ускорения инфляции, у Центрального банка есть и другой повод для беспокойства, даже более значимый, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк, он больше обеспокоен тем, что может продолжиться быстрый рост банковского кредитования в условиях достаточно слабой структуры экономического роста, при том, что прогноз по цене на нефть на этот год правительством повышен со 100 до 115 долларов за баррель, но при этом действительно произошло снижение прогнозных темпов роста. При этом нужно понимать, что у нас банковское кредитование продолжает расти достаточно бурными темпами, то есть розничные кредиты растут почти на 40% в годовом выражении, корпоративные больше, чем на 20%. И я боюсь, что обеспокоенность Центрального банка на данный момент связана с тем, что банки в условиях такого относительно низкого роста, но быстрой кредитной активности могут набрать дополнительные кредитные риски на свой баланс. Поэтому я думаю, что тема повышения ставок, которая, по всей видимости, в последующие месяцы рано или поздно будет происходить, больше отражает как раз желание затормозить кредитный рост, но не столько в ущерб собственной экономике, сколько в необходимости поддерживать качество банковского сектора.
На фоне 40% темпов роста потребительского кредитования повышение Министерством экономического развития прогноза роста объемов розничной торговли в этом году представляется очевидным. Но одновременное снижение им прогноза расширения внутренних инвестиций в России на фоне 20% прироста корпоративного кредитования как минимум вызывает вопросы, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы посмотрим на структуру инвестиций по источникам финансирования, откуда они возникают, то объем кредитов, которые предоставляют компаниям банки, финансовый сектор, не играют столь значительную роль, как, скажем, собственные средства предприятий, то есть финансирование из прибыли или даже бюджетные средства. Поэтому та или иная поправка к объемам кредитования, которые получают компании для финансирования инвестиций, она в меньшей степени влияет на общую динамику объема инвестиций. Что касается потребления, то здесь у меня есть серьезные опасения по поводу того, что наступает перегрев для того уровня инфляции, который мы сейчас наблюдаем, 3,7% примерно годовая инфляция, а динамика роста кредитов под 40% это, конечно, чрезмерно много. Я думаю, что мы, скорее всего, может быть, не до конца этого года, но уж в следующем году точно увидим резкое торможение объемов потребления, случись что-то такое нехорошее на внешних рынках.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом полагать, что для Центрального банка в этом году более значимым фактором для возможного изменения процентных ставок будет не столько динамика инфляции, сколько рост кредитования, точнее его нынешние темпы, опережающие прошлогодние и во много раз превосходящие текущий рост российской экономики в целом? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Инфляция, согласно ожиданиям, после летней индексации тарифов, она ускорится, возрастет где-то до уровня 6-6,5%. Действительно, мы можем говорить о том, что на фоне вот такой низкой инфляции в текущие месяцы, она сейчас в годовом выражении составляет упали только 4%. Тот факт, что Центральный банк удерживает ставки неизменными, вообще-то говорит по сути о проведении достаточно жесткой политики. То есть процентные ставки могли бы быть гораздо меньше, если Центральный банк ориентировался только на инфляцию. В связи с этим, я думаю, что рост темпа роста кредитования в этом году является более важным индикатором для того, чтобы предсказывать решение по процентной ставке, нежели инфляции, нежели темпы экономического роста.
В первом квартале чистый отток капитала из России оказался таким же, даже чуть выше, чем в октябре-ноябре прошлого года – более 35 миллиардов долларов. Фактор превышения оттока капитала над его притоком в страну в какой мере может повлиять на динамику инфляции в этом году, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Что означает с такой формальной макроэкономической точки зрения отток капитала? Это означает, что те, у кого этот капитал есть – они его сберегают где-то там вне экономики страны. То есть не всегда жили с той или иной формой оттока капитала. С точки зрения влияния на инфляцию, думаю, что ничего нового не произойдет. Денег по-прежнему в системе довольно много. Профицит по внешней торговле порядка 20 миллиардов долларов в месяц. Отток капитала по определению будет до тех пор, пока у нас есть столь позитивная сальдо счета текущих операций. Влияние на инфляцию в этом смысле, вот этих вот внешних факторов, оно будет таким же в этом году, как и в прошлом году. То есть этот отток капитала, по сути, оказывает минимальное влияние, но, может быть, несколько понижательное давление на динамику внутренних цен.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки.
Российское правительство в ближайшее время проведет совещание по согласованию графика приватизации контролируемых государством крупных компаний на следующие несколько лет. Окончательно этот план будет утвержден через 6-8 недель, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В том числе он подтвердил планы продажи Новороссийского торгового порта, компании «Совкомфлот», а также пакетов акций Сбербанка и банка ВТБ. Тем не менее, среди названных правительственным чиновником активов отсутствуют компании нефтегазового сектора, несмотря на то, что ранее премьер Владимир Путин не исключал продажи частным инвесторам в будущем долей в Роснефти или даже в Газпроме. Несколько лет назад правительство уже обсуждало возможность чуть ли не полной приватизации газового монополиста, однако затем утраченный был контроль над ним вновь был возвращен государству. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа. С точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью и способствовать тому, что у нас наконец-то появится полноценный биржевой рынок газа.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса.
Я думаю, что «Газпрому» интересен как именно добывающий бизнес, потому что добывающий бизнес, в принципе, он может быть интересен частным инвесторам, потому что там есть колоссальная внутренняя стоимость. То, что касается транспортных мощностей, то, наверное, сначала должны быть завершены колоссальные стройки, которые в ближайшее время планируется делать. И после этого, наверное, можно говорить о приватизации. Это может привлечь частных инвесторов.
Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Росэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
У «Газпрома» сейчас 50 с небольшим кусочком процентов находится в руках государства. Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня. Просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы. Скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано. Но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться. Частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится. То есть это будет кормушка для каких-то чиновников и дружественных подрядчиков и источник огромных средств на политизированность, совершенно неэкономические программы, вроде пустого трубопровода на Дальнем Востоке или олимпийских объектов в Сочи. То есть «Газпром» ведется не как коммерческая компания и не как государственная компания, а как попросту кормушка.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается февральских заявлений премьера, то они склонны считать их частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвовал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российский автомобильный рынок замедляет рост. Телефонный номер абонента при смене оператора в России. Новый или прежний? Рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале этого года составил 19% к уровню января-марта прошлого года, сообщил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. То есть за последние 12-14 месяцев годовые темпы роста этих продаж замедлились более чем втрое. Вспомним, еще в январе-мае прошлого года этот прирост превышал уровень 5 месяцев 2010 года сразу на 60%. К концу первого полугодия он замедлился до 56%. Рост в течение трех кварталов прошлого года составил уже 45%, а по итогам 2011 года в целом 39%. И вот теперь в первом квартале 19%. То есть по мере того, как в целом рынок постепенно приближается к докризисным уровням продаж автомобилей, темпы их роста закономерно снижаются. Однако столь значительное замедление в первом квартале объясняется главным образом результатами «АвтоВАЗа», отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мы наблюдаем замедление роста продаж автомобилей в России. В принципе, это сценарий закономерный. Мы видим, что сейчас основной такой отрицательный прирост показывает как раз в первую очередь это автомобиль «Лада», из-за того, что отменена программа по утилизации автомобилей. И именно за счет того, что продажи «Лады» в первом квартале снизились на 15% год к году, мы видим, что общий рост составил всего 19%. В принципе, если бы мы не учитывали «Ладу» в этой статистике, то рост, конечно же, был бы больше. Но поскольку сейчас мы видим некоторое насыщение рынка, мы ожидаем, что в 2012 году будет некая такая стабилизация продаж, но мы не ждем того, чтобы рынок показывал бы отрицательные темпы прироста. Мы ожидаем, что по итогам 2012 года рост составит в пределах 10-12%. Снижение, безусловно, с тех уровней, которые мы видели в прошлом году. Мы не ждем того, что в России будет продано более 3 миллионов автомобилей. На данный момент мы ожидаем, что в пределах 2,7-2,8 миллионов автомобилей будут проданы в этом году.
Осенью прошлого года в России завершилась государственная программа утилизации, то есть льготного обмена старых легковых автомобилей на новые. И, как показывают результаты продаж новых легковых автомобилей в марте, годовой прирост лишь на 13%, наибольшее замедление темпов роста отмечено в сегменте именно бюджетных автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Замедление темпов роста продаж связано главным образом с эффектом низкой базы в предыдущие годы. Например, в 2010 году продажи были очень сильными, там плюс 50% в один месяц, плюс 60%, ну, потому что в 2009 году продажи просто рухнули. И в 2010 году мы получили обратный эффект. Ну и в дальнейшем мы видим потихоньку затухание темпов роста. Это чисто такой статистический эффект. И продажи там плюс 13% в марте связаны с тем, что уже в прошлом году в целом продажи восстановились. Что касается мер государственной поддержки, то тогда, когда они начинались, они скорее не поддерживали рынок, они не позволили ему рухнуть еще дальше. Если бы не было бы государственной поддержки там по утилизации автомобилей, например, то рынок мог рухнуть не на 50% даже, а на все 70%. А уже когда рынок стал разворачиваться, когда мы поняли, что кризис миновал, люди начали покупать активно машины, то тут уже меры государственной поддержки, их эффект на общий рост был меньшим.
В 2008 году каждый второй новый легковой или легкий коммерческий автомобиль был куплен в России в кредит. В 2009 году на фоне кризиса только каждый четвертый. В 2010 году, по экспертным оценкам, примерно 30% всех новых автомобилей было куплено с использованием автокредитов. Однако теперь их доля вряд ли достигнет до кризисного уровня еще как минимум несколько лет, прогнозирует Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Мы считаем, что 2010-2011 год уровень продаж автомобилей в кредит в России, он все-таки поддерживался государственными программами, то есть в первую очередь это субсидирование процентных ставок по продаже автомобиля, ну и плюс премия за утилизацию. Пока мы не подводили данных по 2011 году, но по нашим ощущениям доля кредитных автомобилей она оказалась все-таки ниже 30%, и мы не ожидаем существенного улучшения ситуации в 2012, поскольку мы на данный момент наблюдаем некое повышение кредитных ставок по автомобильным кредитам. В то же время, в долгосрочной перспективе, то есть 2-3 года, мы ожидаем, что все-таки доля кредитных автомобилей продолжит расти, и по нашим прогнозам, доля кредитных автомобилей уже в 2014 году может составить от 30 до 35% в общей структуре продаж.
Традиционно пик продаж новых автомобилей приходится на весенние и летние месяцы года. Но если в первом квартале отмечено значительное замедление годовых темпов их роста, каким, по вашим прогнозам на сегодня, может оказаться общий рост российского автомобильного рынка в 2012 году к уровню прошлого года, в течение которого, напомним, этот рост составил 39%. Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
В целом, действительно, продажи в летние сезоны, в теплые месяцы, могут быть несколько выше, чем в марте. Не думаю, что рост будет очень сильным. В целом, по году мы ожидаем объемов продаж на 10-15% выше, чем в 2011 году. В принципе, продажи могут достигнуть 3 миллионов автомобилей в год. Это выше, чем до кризиса, выше, чем 2008 год, когда было продано 2,9 миллиона автомобилей. И, в принципе, 3 миллиона автомобилей продажи делают российский рынок, ну, наверное, самым крупным в Европе или там на уровне с немецким рынком.
Рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале этого года составил 19% к уровню января-марта прошлого года, а в марте 13%, сообщил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. То есть за последние 12-14 месяцев годовые темпы роста этих продаж замедлились более чем втрое, как на фоне завершения государственных программ поддержки автопрома, так и по мере того, как в целом российский рынок постепенно приближается к докризисным уровням продаж автомобилей.
Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил именно глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, на этот раз эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это улучшает качество обслуживания потребителей, это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы, 4G интернет выдается только из выборным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, неконкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз. И мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг, международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
То есть, иначе говоря, у вас после заседания этого большого правительства есть ощущение, что что-то начинает меняться? Или же со сменой власти в стране обо всем этом можно будет забыть? И когда может состояться очередная встреча в таком формате?
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Президент пообещал более внимательно смотреть на то, как исполняются его поручения. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Страна у нас президентская, не парламентская, поэтому мы с президентом и работаем. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи. И по банкам, и по телекоммуникациям. Поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.